Глава 31. Кречмару было неясно, когда и как он узнал, распределил, осмыслил все эти сведения. Время, которое прошло от виража до сих пор, несколько недель. Место его теперешнего пребывания, больница в Ментоне, операция, которой он подвергся, трепанации черепа, причина долгого беспамятства, кровоизлияние в мозг. Настала, однако, определенная минута, когда все эти сведения оказались собраны воедино. Он был жив, отчетливо мыслил, знал, что поблизости Магда и француженка-сиделка, знал, что последнее время приятно дремал и что сейчас проснулся. А вот который час, неизвестно, вероятно, раннее утро. Лоб и глаза еще покрывала повязка, мягкая на ощупь. Теме же уже было открыто, и странно было трогать частые колючки отрастающих волос. В памяти у него, в стеклянной памяти, глинцевито переливался как бы цветной фотографический снимок. Загиб белой дороги. Черно-зеленая скала слева, справа — синеватый парапет. Впереди — вылетевшие навстречу велосипедисты, две пыльные обезьяны в красно-желтых фуфайках. Резкий поворот руля. Автомобиль взвился по блестящему скату щебня. И вдруг... На одну долю мгновения вырос чудовищный телеграфный столб, мелькнула в глазах растопыренная рука Магды, и волшебный фонарь мгновенно потух. Дополнялось это воспоминание тем, что вчера или третьего дня, или еще раньше, когда в точности неизвестно, рассказала ему Магда, вернее, Магдин голос. А почему только голос? А почему он ее так давно не видел по-настоящему? Да, повязка. Скоро, вероятно, можно будет снять. И что же Магдин голос рассказывал? Если бы не столб, мы бы, знаешь, бух через парапет в пропасть. Было очень страшно. У меня весь бок в синяках до сих пор. Автомобиль перевернулся, разбит вдребезги. Он стоил все-таки 20 000 марок. Авто — 1000. Много марок, — обратилась она к сиделке. — Вы понимаете? Бруно, как по-французски 20 000? Ах, не все ли равно? Ты жива, ты цела. Велосипедисты оказались очень милыми. Помогли все собрать, портплед, знаешь, полетел в кусты. А ракеты так и пропали. Отчего неприятно? Да этот ужас в Руженаре. Он с браунингом в руке, она входит в теннисных туфлях. Глупости, все разъяснилось, все хорошо. Который час? Когда можно будет снять повязку? Когда позволят вставать с постели? Слабость. Все это было должно быть в газетах, в немецких газетах. Он повертел головой, досадуя на то, что завязаны глаза. Слуховых впечатлений было набрано за это время сколько угодно, а зрительных — никаких. Так что, в конце концов, неизвестно, как выглядит палата, какое лицо у сиделки, у доктора. Который час? Утро? Он выспался. Окно, верно, открыто, ибо вот слышно, как процокали неторопливо копыта. А вот шум воды, Звон ведра. Там должно быть двор, фонтан, утренняя свежая тень платанов. Он полежал некоторое время неподвижно, стараясь обращать невнятные звуки в соответствующие цвета и очертания, и вскоре услышал звуки другие, голоса Магды и сиделки в соседней, вероятно, комнате. Сиделка учила Магду правильно произносить. «Блюдце!» «Блюдце!» — повторила Магда несколько раз и засмеялась. Неуверенно улыбаясь, чувствуя, что он делает что-то противозаконное, Кречмар осторожно освободил и поднял на брови повязку. Оказалось, однако, что в комнате густая бархатная темнота. Не видать даже, где окно. Нет ни малейшей щелки света. Значит, все-таки ночь, и притом безлунная, черная. Вот как обманывают звуки. Весело звякнуло по соседству блюдце. «Кофе? Нет, лучше чаю». Кречмар нащупал рядом столик, наткнулся на лампочку. Он щелкнул. Раз. Еще раз. Но темнота не сдвинулась с места. Штепсель, вероятно, не был вставлен. Тогда он поискал пальцем, нет ли спичек, и действительно нашел коробок. В нем была всего одна спичка, он чиркнул ею, раздался звук, похожий на вспышку, но огонька не появилось. Он ее отбросил и почуял легкий запах горелого. Странное явление. — Магда! — позвал он громко. — Магда! Звук шагов и отворяющейся двери. Но ничего не изменилось. За дверью было тоже темно. — Зажги свет, — сказал он. — Пожалуйста, света! «Не смей трогать повязку, Бруно!» — крикнул голос Магды, стремительно и уверенно приближаясь в беспросветном мраке. «Ведь доктор сказал... Ах, Господи!» «Как? Как ты меня видишь?» — спросил он, заикаясь. «Я не... Моментально зажги свет!» «Слышишь, моментально!» «Тише, тише, не волнуйтесь!» — заговорил по-французски голос сиделки. Эти звуки, эти шаги, эти голоса двигались как бы в другой плоскости. Он был сам по себе, и они сами по себе. И между ними, и той темнотой, в которой он пребывал, существовала какая-то плотная преграда. Он напрягался, пялился, тер веки, вертел головой так и сяк, рвался куда-то. Но не было никакой возможности проткнуть эту цельную темноту, являвшуюся как бы частью его самого. — Не может быть! — силой сказал Кречмар. — Я сойду с ума! Открой окно, сделай что-нибудь! «Окно открыто», — ответила она тихо. «Может быть, солнца нет?» «Магда, может быть, когда будет солнце, я хоть что-нибудь увижу? Хотя бы мерцание? Может быть, очки?» «Лежи спокойно, Бруно. Дело не в солнце. Тут светло, чудное утро, Бруно. Ты мне делаешь больно. Я, судорожно набирая воздух, начал Кречмар и, набрав воздуху, стал равномерно кричать.